Братья и сестры, брат Александр Александрович мне по-дружески такую задачу задал, очень трудно выполнимую. Позвонил и говорит, у нас будет общение для тех, кому за 45. Ты вот на курсах преподаешь 1 Коринфянам послание. Вот преподай его здесь нашим людям, которые соберутся. Мы тебе дадим по часу в день, 3 часа. Но на курсах у нас на разбор послания Коринфянам так плотненько, сжатенько, 25 часов. А это в 8 раз меньше. Это...
Тут будет одна сметана, воды не будет. Тут
будет я или в 8 раз быстрее должен говорить, или в 8 раз меньше должен говорить, чтобы успеть что-то. Братья и сестры, но скажу, что хотя сложная эта задача, но с Божьей помощью я все-таки с удовольствием и с радостью за нее берусь, потому что Слово Божие, оно очень дорого, и оно очень близко к нам. Тем более это послание, которое вот предложено нам о нем немножко порассуждать, оно удивительно актуально. Почти 2000 лет прошло, как все события вот описанные там происходили, но оно настолько близко к нам, что когда мы с братьями в библейской школе на курсах разбираем, мы удивляемся и приходим к выводу, оказывается, что мы все собрались на это общение из одной церкви, знаете какой? Коринфской. Он удивительно, Коринф, живуч, и мы все, каждый меньше или больше, чуть-чуть коринфяне. Вот. Ну, несколько слов в общем об этой церкви, или даже чуть-чуть раньше, еще до того, как церковь образовалась. Коринф – это город в Южной Греции, портовый город, который известен, ну, своими такими основными проявлениями, как вот и про Содом написано. Это гордость, пресыщение и праздность. Люди богатые, потому что портовый город, там крутились немалые деньги. Город, который гордый, город, который развлечение, праздность. И отсюда праздность, как известно, есть мать всех пороков. И поэтому люди в этом городе были очень развращены. Но Бог, Он свое дело делал везде, и пути благовестия апостола Павла привели его однажды в этот город, и он начал там сначала познакомиться с Акилой и Прескилой, потом начал потихоньку там благовествовать, были противления, были переживания, а Бог сказал: «Не бойся, Павел, говори и не умолкай, ибо у меня много людей в этом городе». Я представляю, как ободрительно было для апостола Павла услышать, что оказывается среди вот этих развращенных, праздных, легкомысленных, злых людей, порочных, у Бога есть свои люди, и их было немало. И Павел начал с дерзновением там проповедовать, и произошло невозможное, произошло невероятное. В этом городе образовалась церковь, большая, хорошая, благословенная церковь. И вот с этой церковью мы немножко познакомимся. Мы побудем сначала с вами чуть-чуть у них на воскресном собрании, утреннем, как у нас сегодня. А потом мы побеседуем кое с кем из членов церкви после собрания. Хорошо? Давайте мы пока что вот побудем у них в воскресенье, так сказать, образно говоря. То есть первое поверхностное знакомство. Вот как вот невооруженным взглядом, без подробностей, без деталей. Апостол Павел пишет им так, я читаю из первой главы. «Благодать вам и мир от Бога Отца». Я многое пропускаю, братья и сестры. Ну, у нас вот мы 4 главы должны за один урок сегодня обзорно пройти. Поэтому без деталей, только самое основное. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Некоторые моменты, которые мы узнаем про эту церковь. Вы в нем, вы уверовали, свидетельство Христово утвердилось в вас. Вам дана благодать Божия. И по благодати Божией в вашей церкви есть всякие-всякие духовные дары. И вы не имеете ни достатка ни в каком даровании. То есть, скорее всего, в этой церкви были хорошие, одаренные проповедники. Были разные проявления других даров, и пение там, и стихи читались. Не знаю, была бы ли музыка или нет, возможно, была. И различные дары проявлялись. И церковь, так сказать, на первый взгляд процветающая. Все у них было, на первый взгляд, очень хорошо. И апостол Павел говорит, что я верю, что Бог утвердит вас до конца, и Бог вас благословит и вам поможет. И вы ко дню, когда Господь придет за церковью, вы будете готовыми встречать Господа, дабы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. То есть такое прекрасное приветствие, такое приятное первое знакомство с этой церковью. То есть эта церковь – плод служения Иисуса Христа, Иисуса Христа, правильно, но плод служения апостола Павла, его, можно сказать, подвига веры, потому что благовествовать, решиться в этом городе благовествовать, это надо было большую веру и послушание Духу Святому, вот как сейчас брат Петр и говорил о некоторых служениях благовестия. Братья и сестры, это вот такое первое знакомство побыли мы на этом собрании. Я чуть-чуть уже применительно к нам, детали вот такие. А дальше апостол Павел, или мы вместе с ним, говорит такую не очень приятную детальку одну маленькую. Он говорит, от домашних Хлоиных, то есть с членами церкви мы знакомимся после вот такого приятного собрания, где мы побыли и повосхищались, какая прекрасная церковь, сколько у них даров, какие проповедники, как все устроено, как все хорошо. А вдруг домашние Хлоины, мы не знаем, кто такие. Помню, у хижины дяди Тома тетушка Хлоя была. Это, конечно, не та тетушка Хлоя, но хорошая тетушка, видно, была. Ее семейство было хорошее, которым апостол Павел доверял. И говорит, сделалось мне известным, братьями, что между вами есть споры. Никто бы не мог подумать, надо же. Такая прекрасная церковь, они только что так общим пением все стройно пели, и вдруг между ними споры. А еще это он начинает уже конкретный разговор. А вот 10 стих. «Умоляю, братья, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы были соединены в одном духе и в одних мыслях». Умоляю вас, братья. То есть это так, для нас поверхностное знакомство. А Павел то знал ситуацию хорошо и знал ситуацию изнутри. И он знал об этой печальной реальности, что в церкви не так все хорошо, как может показаться при поверхностном знакомстве, то, что видно невооруженным взглядом. Его сердце очень болело о чем-то. «Братья, я умоляю, вы ведь призваны в общение Сына Божия Иисуса Христа, Господа нашего? И может ли быть общение со Христом, Господом Богом нашим? Ведь вы получили от Него благодать, а между собой у вас вот что. Братья и сестры, мы продолжим про коринфян, а я бы сразу хотел и про нас. Вот здесь у нас атмосфера или обстановка, ну, просто можно сказать, идиллия. Царство Небесное. Все такие святые, такие благочестивые. Вчера Юрий Осипович сказал, с дисциплиной никаких проблем нету. Вот я Александру Александровичу говорю, Саша, мне сколько по времени? Да, говорит, хоть 2 часа слушать буду. Тут народ такой собрался. Не бойтесь, я 2 не буду говорить, я уложусь в урок. Братья и сестры, дисциплина 5+. Такая любовь, кто не выйдет, в любви нам признается. Мы все так сильно-сильно любим. Мы день начали с такого благостного приветствия. Нам брат Александр поприветствовал, мы все. Ну, вот, аминь, ей гряди, Господи Иисусе. И, наверное, у нас у всех в семьях такой мир и единство. Мужья и жены все мирно живут. В церкви мы друг другу только радость несем. У нас в церкви у всех, откуда мы приехали, мы со всеми в полнейшем мире. И нету ни с кем натяжек, и мы нигде не явились причиной каких-то неустройств. Это коринфянам это не про нас, да? Здесь не те собрались. Или, братья и сестры, те. Это те. Это все про нас. И я точно знаю, что картина не такая идиллическая, как она может показаться на самом деле. Вы меня простите, я не хочу какой-то такой черный мазок в картину общения принести, но я точно знаю, что, как кто-то сказал так, все люди братья, но и все братья люди. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. И поэтому в нас тоже есть наша плоть, которая несет нам большие-большие проблемы. Братья и сестры, и вот Коринф, у них их радость спасения, радость того, что они получили от Господа благодать, и им бы только наслаждаться в совместном общении, Бога славить, расти духовно и возрастать в благодати, ожидая явления Господа, а между ними вот такое вот. И в чем суть разделений? Я разумею, у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Не знаю, может быть, на одной лавочке они четверо сидели. А может и нет. Скорее всего, что вот там вот под балконом Христовы собирались, которые никаких авторитетов вообще не признают. А там вот Павловы. Аполосовы, наверное, ближе к кафедре, потому что они красноречием отличались, как Аполос, муж красноречивый. Ну, не знаю, это немножко так предположение. А в общем, братья и сестры, коринфян была одна очень большая проблема, которая породила корень, явилась корнем и породила множество других проблем. Что это была за проблема? У них их «я» было несокрушенное. Они во многом остались людьми гордыми и не согласились свое «я» отправлять на крест. И вот они уверовали, но их мышление во многом осталось мышлением мирским. Когда-то подошли к Иисусу ученики, и с интересным вопросом, написано так красиво, интересно, приступили апостолы к Иисусу. Вы слышите? Приступили. И вопрос у них какой? Кто больше в Царстве Небесном? Они, вероятно, там уже пытались выяснить, распределить места, возможно, тяжело дышали, еще кто-то пот вытирал, потому что никто не хотел уступить лавру первенства. И кто больше? А Иисус очень интересно разрешил проблему. Я представляю, вот стоят они кружочком вокруг Иисуса и ждут ответа. А тут малыш пробегает. Иисус малыша берет, иди, деточка, сюда. Ставит в круг посредине круга. И говорит, вот смотрите, если не обратитесь, как понять не обратитесь? Если не повернетесь. Обратиться значит повернуться, повернуться в своих мыслях. Вам надо мышление повернуть полностью в другую сторону. Вот, ну, простите, что я так показываю, это же наши мозги вот здесь, да? Вот, надо полностью направление мысли поменять. Вы смотрели вон туда и вот там вот себя видели, а вам надо вот сюда. Вот на малыша посмотрите, если вы свое мышление не измените и не повернетесь в другую сторону, вы вообще ничего в церкви не поймете, не войдете в Царствие Небесное, это не только на небе, Царство Небесное – это церковь на земле. Это вот здесь все начинается. И с мышлением мирским, где работают локтями, где себя видят большим, а кого-то меньшим, и пытаются чего-то достичь, где вот есть стремление заработать себе, нажить политический авторитет, лидеров иметь и так далее. Это не то царство, сегодня брат говорил, не то войско. Так вот и здесь хочется, это совсем не то царство. А коринфяне, к сожалению, этого не поняли. Их мысли были по-другому. Они уверовали. Кто-то покаялся от Павла, а кто-то от Аполлоса, а кто-то пришел из Иерусалима, покаялся от Петра, и каждый в своих мыслях. Ну, кифины, конечно, думают, что они тут самые высокие. Ведь кифе-то сам Петр сказал, ты кифа, и на сём камне я создам церковь мою. А другой думает, ну при чём кифа? Тут Павел первый проповедовал, и мы помним, какая сила Божия через него. А Аполлосов и думает, так кого там слушать? Вот Аполлос как скажет, так скажет. И вот мы Аполлосовы. А четвёртое, они вообще ничьи. Мне кажется, это самое страшное состояние. Человек, который не признает никаких авторитетов, что мне Павел, Кифа, у меня Христос есть, и не надо мне никого. Братья и сестры, и между ними была такая любовь, в кавычках, что жизнь совместная в церкви превращалась во взаимное бремя. И Павловы Аполлосовым шпички ставили, палки в колеса. Иногда это было почти открытая неприязнь, иногда это скрыто и так далее, и мы думали, Боже, куда мы попали, как мы обманулись тогда в воскресенье утром, когда побыли, оказалось, все такие святые. Братья и сестры, живучая проблема, еще какая, ох, какая живучая. Коринф жил, Коринф жив, и похоже, он будет жить, сколько церковь будет на земле. Один брат, с которым на библейских курсах мы бывали, пишет мне письмо, это уже время прошло, письма тогда писали. «Можешь меня поздравить? Я сейчас в своей духовной жизни подошел к черте, которая называется «Смерть моего я». Красиво. А я ему пишу ответ. Милый мой, ты от этой черты так же далек, как далек от своего последнего вздоха. Вот. Нам бы так хотелось, и мы так думаем, но плоть наша, она будет нам ставить подножки, и наше «я», оно отравляет жизнь. Вот мы на примере коринфян говорим о на уровне церкви. Это можно перенести на уровень семьи, вот, отношений в родстве, в братстве и везде, где угодно. И так у коринфян была эта тяжелая проблема. Их гордое «я» порождало проблемы. Они не поняли, куда они пришли. Вот что самое главное, их беда, почему они вот рождались эти проблемы, они не поняли сущности Евангелия. Вообще куда они пришли. И в этой главе дальше, ниже, апостол Павел для них немножко раскрывает принципы и сущность Евангелия, что в самой основе Евангелия лежит не самовозвеличивание, а лежит крест. Что произошло на кресте, братья и сестры? Мы можем сказать, умер Христос, на кресте, ну, умер наш грех и так далее. Но если так чуть-чуть шире, еще на кресте умерло человеческое «я». Крест – это явилось вершиной самоуничижения, да? Мы все согласны. Он, Иисус, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. И вот именно на кресте родилось христианство. От креста оно пошло. В самой основе этого нового учения и этого Царства Небесного, в основе Церкви, лежит самоотречение, самоотвержение, самоуничижение. Главный принцип, который вот заложен в рождении Церкви – смерть Иисуса Христа. И Павел говорит дальше, что «я несу людям, Христос меня послал благовествовать слово о кресте». Слово о кресте – это значит проповедь о спасении через распятого на кресте. Слово о кресте – это оно не вмещается в людские понятия, в людские рамки. Слово о кресте здесь не читаю, потому что очень знакомо и дорожа временем. Вы все это читали. Для иудеев это соблазн. Для еленов безумие. Почему слово о кресте не вмещалось в сознание иудеев? Почему они отвергли Христа? Это было соблазн. Потому что это не совпадало с их представлениями о Мессии. Они Мессию представляли в образе первосвященников, в наряде, в золоте, храм и все остальное. Вот с чем-то таким величественным, перед чем преклоняются, Мессия должен прийти. А эта распятая немощь, отверженный, презренный, оплеванный, чтобы он Мессия, не может быть. Не может быть. Для еленов это вообще безумие. Все елены греческие, все боги, они прославляли человечка, человеческую красоту, человеческую силу. От всех боги это были просто, ну, великие люди. А вдруг вот такое, чтобы и в нем что-нибудь было стоящее, это просто безумие, оно вызывало смех, непонимание. А мы проповедуем Христа, для иудеев соблазн, для еленов безумие, а для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость. Потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Братья и сестры, то есть крест Христа поражает в самое сердце человеческую гордость. Как жалко, что не поняли этого коринфяне. И вот со своим необновленным умом, со своими амбициями, со своей собственной значимостью, пониманиями и так далее, они пришли в церковь, но они не отвергли себя. Они не захотели свое «я» отправить на крест, соединиться с тем, кто вот такой им показал пример. Мы можем быть совершенно уверенными, что и не было бы в церкви Павловых, Аполосовых и Кифиных, а были бы в самом чистом и лучшем значении смысла слова Христовы, если бы они поняли, что такое Евангелие. Братья и сестры, я очень переживаю о том, что можно и 20, и 50 лет быть членом церкви, а так и не понять, что такое по-настоящему Евангелие, и всю жизнь с кем-то в церкви провоевать, проссориться, промучиться, и так и не вкусить блаженства Царства небесного. Где есть я свое, там Царства Небесного не будет. А где мы поймем вот эту сущность Евангелия, там будет благодать особое-особое действовать, и мы будем наслаждаться и радоваться. В книге «Не расточай свои печали», кажется, автор сказал такую замечательную фразу, я не раз уже много где цитировал, но она для меня очень дорога, если повторяюсь, извините, кто уже знает. Каждый шаг по пути духовного прогресса оставляет за собой кровавые следы раненого самолюбия. Еще раз. Каждый шаг по пути духовного прогресса оставляет за собой кровавые следы раненого самолюбия. Наше «я» кровоточит, плоть вопиет. «Меня! Меня! Обидели меня!» А тут вопрос. А что такое «я»? Что я за птица? Или что за цаца? Что все со мной должны вдруг считаться? Ведь не таких, как я. Это очень красивый стих у Веры Кушнир. Братья и сестры, если бы мы поняли, что наше «я» – это ничто. Какое бы Царство Небесное Господь для нас открыл. Итак, апостол Павел коринфянам открывает еще раз глаза, хочет показать им корень их проблемы, их «я», и что они не поняли суть Евангелия, из-за этого они в церкви воюют. Он показал, как Христос, Он вот принес это слово о кресте, и Он явился тем чудом, тем тайной, в которой Он поразил человеческое «я», как мы сказали, в самое сердце. И в Евангелии в самом нет никакого места, в самой сути, в учении «я» полностью устранено. Мир своей мудростью не познал Бога. Для познания Бога непригодны человеческое достоинство, «я» там и все прочее, все прочее. Нельзя до Бога дочитаться, нельзя Бога понять своим знанием и так далее. Вот брат Петр здесь сидит, я помню, он пример этот рассказывал, как когда-то на благовестие такой важный приехал на дорогой машине, кто тут старший, и говорит, ну я хочу с вами поговорить, только учтите, я не люблю, когда мне говорят то, что я уже знаю. Помнишь, да, Петр? А я, говорит, на него смотрю, думаю, похоже, что этот человек все знает. По нему так видно. Ну, и робко, говорю, ну, а вы с Библией знакомы? Ну, чуть-чуть читал, а в общем-то нет. И когда он так сказал, брат, говорит, а я радуюсь, Господи, благодарю Тебя, что у меня есть что ему сказать. И по мере, как беседовали о Боге, тот человек в своих глазах становился меньше и меньше. Да, братья и сестры, человеческому «я» место в познании Бога нет совсем. Мир своей мудростью не познал Бога. И тогда Богу угодно было безумством, юродством проповеди спасти верующих. И так вот Он это показал для них. Дальше Он показывает, говорит, братья, а вы на самих себя посмотрите, а вы-то кто верующий? Что среди вас сильно много мудрых, благородных? Мне думается, что в словах Павла «посмотрите, братья, кто вы призванные» немножко звучит такой оттенок иронии. Эй, вы! А вы на себя-то гляньте, у вас половина рабов в церкви, а половина там еще бедных. А вы возмечтали себя там, вот, из грязи до в князи. На себя-то посмотрите, Бог, кого Бог избрал. Хотя есть, слава Богу, в последнее время много есть и среди христиан, хороших христиан, с высшим образованием, высшим. Но это последнее время. А чаще всего было так. Нет места вот мудрости в познании Бога. И церкви больше всего состояли из простых незнатных людей. То есть второе, он им сначала на Христе им сказал, второе, им на себя, на них самих показывает. Дальше он на себя показывает. Братья, говорит, а теперь во второй главе. И когда я приходил к вам возвещать Евангелие, оно было не в превосходстве слова или мудрости, а вот я ничего у вас не знал. Павел знал и философов, где-то он и поцитировал, и он много мог цитировать и учителей, и философов, но у вас я не пытался покорить вас красноречием своим или знанием, блеснуть цитатами, а я вас не знал ничего, кроме Иисуса, и притом распятого. И посмотрите, братья, а ведь вы уверовали, такие умные, такие знающие коринфяне, вы тогда уверовали через мое простое слово. Почему? Потому что не покоряет ни красноречие, ни знание, ни достоинство, а покоряет сила Божия, которая совершается в немощи. И поэтому поймите это, он им сказал, и станьте на путь смирения. Только смиренным Бог дает благодать. Братья и сестры.
Если нам вот один куплетик спеть, у креста хочу стоять вставший, и потом продолжим, чтобы да. была бодрость. Давайте так сделаем. Давайте по теме как раз. У креста хочу стоять, созерцать душою, там с Голгофы благодать в мир течет рекою. Пожалуйста, один куплет и припев.
Со хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы благодать мир течет рекою. О креста, честь моя и слава, там спасенья полнота.
Слава Богу! Присаживайтесь, пожалуйста.
Братья и сестры, пусть Бог поможет нам понять главный закон Царства Небесного, общение с Богом, церкви, мир. Царство Небесное – это вот сегодня здесь, в наших семьях, в наших взаимоотношениях друг с другом оно будет, если мы поймем вот этот главный закон – самоумаление, самоуничижение, крест. Где будет крест, там будет жизнь. Где будет наше «я», там будет катастрофа и ужас. Братья и сестры, я продолжаю. Вторая причина проблемы коринфян, они вот не поняли, во-первых, саму суть Евангелия, а второе, они не поняли сути служения. То есть, что значит «не поняли сути служения»? Они воспринимали служителей как лидеров. Они думали, что Павел, Петр, Кифа, Варнава там, или Аполлос, они лидеры, которые между собой соперничают, и каждый заботится, чтобы приобрести для себя как можно больше последователей. И они думали, что Павел так радуется, что Павловых 53, а Аполлосовых 47, а Кифиных там вообще 13. Они, ну, это вот видно по тексту. Они неправильно понимали служение, что служители, это в их понятии были лидеры, которые озабочены, ну, как сегодня принято говорить, своим рейтингом, популярностью, последователей больше и так дальше. И каждый из них заботится, чтобы вот мое имя прославилось. А Павел говорит: братья милые, это знаете на что похоже? Это детский сад. Ну, я своим, ну, примерно так. Ибо когда один говорит: я Павел, я Аполлосов, то вы не плотские ли? Это же младенцы так. Тянут на себе одеяло, возятся, судятся. Это мое, это мое. Это так недостойно церкви. Это так недостойно Христа, какого-то имя исповедуете. И того, который вам такую дал благодать в свое время. А вы, какой это ужас, как это стыдно. Вообще и слов даже нет. Он говорит, Ну, я насадил, Аполлос поливал. Но вы же с земледелием связаны, вы понимаете, что, ну, и один, и другой, они взаимно нужны друг другу. И в конечном итоге ничто не может вырасти, если не возрастит Бог. И здесь он дает такой прекрасный принцип сотрудничества служителей, тружеников на Неве Божией, братья, сестры, все, кто в церкви трудится. Для нас вот здесь вот удивительно и прекрасно. 7-8 стих 3 главы. «Посему и насаждающий, и поливающий ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». Два принципа сотрудничества. Во-первых, насаждающий, поливающий – это в своих глазах каждый что? Должен быть ничто. А во-вторых, насаждающий и поливающий – суть одно. Где вот братья трудятся и понимают, что я ничто, и он ничто, тогда мы будем одно, и тогда дело будет делаться. А если ты ничто, а я нечто, то тут уже начинается. Вот. И у нас есть склонность поменять ударение. Бог на первый, на второй, а мы на первый. Так все-таки ничто или нечто? Вот они там были нечто, и вот это было горе. И где мы понимаем, что мы нечто, там проблемы. Братья и сестры, у нас больше общения как бы семейное. И муж, и жена, они взаимно тоже должны так понимать и к этому стремиться. Я недавно услышал интересную фразу, что муж должен к жене относиться как слуга, а жена мужу. К мужу, как к господину. Еще раз, вот смотрите, как интересно. Он должен понимать себя как слуга для нее, а она его должна понимать как своего господина. И вот как бы мы ничто, ну, слуга. А если он мой господин, то я тогда тоже ему слуга. И мы взаимно служим. И наше «я», оно отодвинуто. И там обязательно будет устройство. Вот в семье кто там насаждающий, кто поливающий. Главное, мы понимаем, что мы суть одно, и мы, что суть оба, ничто. И мы ведь действительно одно. И не бывает, ну, Бог так сказал, двое будет одна плоть. И не бывает, и никогда не будет, что одному плохо, одному хорошо. Если хорошо, то только обоим. Если плохо, то тоже только обоим. И точно так же в церкви, дорогие братья и сестры. Если хорошо, то всем хорошо. А если плохо, то всем плохо. И мы каждый должны в свою меру заботиться именно об этом. Коринфяне этого не поняли. И они вот по такому принципу понимали служителей. И Павел им хочет открыть глаза, что служители – это те, которые работают не на себя, а работают на церковь, только на общее благо. А кто идет в церковь с тем, чтобы заработать для себя авторитет и как-то продвинуться, вот и в служении участвует, он будет разорителем дела Божия. В одной из небольших церквей мы их посещали, стала посещать одна женщина и даже покаялась. Но видно, что свет Божий в нее не проник, она осталась человеком невозрожденным. Она нас просто одолевала, домогалась, крестите меня, я сильно хочу крещение принять. Она сама преподаватель музыкальной школы, а в той церкви музыкально-хоровое служение очень слабенькое. Она пенсионерка, невостребованная, и она поняла, что здесь она может себя реализовать, так сказать. Что здесь за пение, да стыдно слушать, я вас хоть петь тут научу, крестите меня, и... Ну, не отвяжешься, ну, поймите, ну, разница, крещения нет, ну, вы в воду придете сухой грешницей, а уйдете мертвой, мокрой грешницей, ну, а больше ничего вам крещение не даст, ну, человек не может понять. И, братья и сестры, такое есть нередко, кто-то хороший оратор, кто-то еще, мы все должны понимать, что мы ничто. И вот Павел хотел открыть коринфянам, чтобы они на братьев тоже смотрели правильно. И дальше он говорит: «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь и не осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Это братья приложили к себе и Аполлосу. То есть они там распределяли места Павловых, Аполлосовых, а Павел говорит: «Братья, оставьте это Господу». И кто выше, Павел или Аполлос, кто из них духовник, кто больше вклад внес в церковь, оставьте это Аполлосу, так как и мы себя смотрим так же. Говорит: «Хотя я не знаю ничего за собой, но тем не оправдываюсь, судя мне Господь, Господь осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение. А вы на нас, на служителей», он говорит, «смотрите просто как на домостроителей тайн Божьих и как на служителей Христа. Мы не себе служим, мы не хотим на вас для себя нажить политический авторитет, поднять свой рейтинг и почувствовать себя маленьким князьком на вашем уровне. Храни Господь, мы знаем, что придет Господь и осветит скрытое во мраке и те невидимые сердечные намерения. Я могу очень благочестиво говорить и так сказать: я раб ничего не стоящий, говорить-то можно, а попробуй этого раба тронь», и так далее, и так далее. Вот, ну, слышали, может быть, вот сестра одна с братом, приезжим служителем, беседует, и говорит: «Брат, вы знаете, я такая плохая, во мне столько недостатков, я вот такая...» А брат говорит: «Да, сестра, я знаю, я знаю». «А кто вам сказал?» Вот так вот. Ну, она хотела показаться такой. А брат: «Да я знаю, потому что все же братья люди, да?» А уже сразу: «Братья и сестры, пусть Господь благословит нас понимать это». Итак, ну, коринфяне есть коринфяне. И если мы согласны, что мы из Коринфа и Коринф жив, то нам важно знать и средства, которые Павел предложил коринфянам. Хотите же средства, да? Ну, не только диагноз поставить, а средство какое-то надо предложить от этой болезни нашей. Интересно, какое средство Павел им предлагает. И об этом конец 4 главы. Он говорит им, или как сейчас скажу сначала, а потом чуть-чуть детальней. Он приводит им в пример себя и своих сотрудников. Он говорит: «Вы называетесь Павловыми, а на самом деле вы ужасно далеки и от Павла, и от Аполлоса, и от Кифы, и тем более от Христа. Ибо думай, вы присытились, вы стали царствовать, вы мудры во Христе, а мы безумны. Наша жизнь по глазам, по оценке этого мира, это просто безумие. Ненормальные люди могут выбрать для себя такую жизнь. А вы такие, вы уважаемые, с вами городские власти в дружеских отношениях, вы в кабинеты ногой дверь открываете, вас побаются эти святые, с ними лучше не связываться». Вот. А Павел говорит: «А у нас не так. Даже мы безумны Христа ради, вы мудры во Христе, вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои». Пусть коринфянина тронут. Ненадолго запомнят. Когда-то у нас был случай, такой давний случай, мы рассказывали это и на конференции, мы проводили палаточное благовестие, только первое служение в одном селе, и стоят друзья, все поют, и смотрим, так стремительно приближается к палатке молодой относительно человек, такой с бородкой, вида православного, и ведро несет с собой. Ну, что такое? И так входит в палатку, прямо выходит на середину. «Что, поете? Пойте дальше!» И раз так вот всех, а там навозная жижа такая зловонная. И никого не обошел, всех так, чтобы никому обидно не было. Так вот, и, ну, не буду всего рассказывать, что было дальше. Хотя я сестрам своим сказал: сестры милые, это самая лучшая парфюмерия, которую вы когда-либо пользовались. За нее вас Господь не то что не осудит, а вознаградит даже. Вот. Ну, что дальше? А потом, ну, там беседы, история продолжалась, вызвали нас в сельский совет, и разговариваю я с головой этого сельского совета. И она задает вопрос, женщина: скажите, ну, все-таки, вот, а какая разница, я так и не пойму, какая разница между вами и православными? Ну что ей дежурные эти? Я говорю: знаете что, вы поставьте 10 человек православных и вылейте на них такое ведро. Она говорит: все поняла, дальше объяснять не надо. Разницу я уже поняла, что бы было здесь. Братья и сестры, итак, мы терпим и переживаем и наготу, и побои, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляют. Гонят нас, мы терпим. Хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. Вот я представляю, коринфяне читают это послание, и как им становится? Наверное, становится стыдно. И в памяти, вот как наши склоки, наши разборки, выяснения отношений. И как, может быть, Павлом стыдно стало, что какие же мы Павловы? Павел вот как, а мы вот так вот. И вот через это должны были их открыться глаза. И мы можем убедиться, действительно, что им стало стыдно, потому что следующий стих он говорит: «Не к постыжению вашему пишу сие». Нет, я понимаю, что вам стыдно, но я не хочу вас постыдить, а я вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Я имею на это право, потому что я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. То есть, по-другому сказать, будьте действительно кем? Павловыми. Будьте действительно Павловыми. Будьте действительно Христовыми, братья и сестры. И да благословит нас Господь, чтобы и мы с вами тоже могли посмотреть в первую очередь на нашего Господа, как Он прошел, как Он поступал, как его уничижали, оскорбляли, не понимали, ненавидели и тому подобное. Посмотреть и на таких, как апостол Павел и так далее. И за наше «я» пусть нам будет стыдно. И за наши ссоры в семьях наших, какой-то позор для нас. И за наше неустройство, и за наши оскорбления, когда мы на членских, бывало, не сдержанно себя вели и выкрикивали. И, может быть, когда у нас соперничество было между собой, вот кто из нас лучше споет или проповедь скажет там, или что-то другое в деле Божьем сделает, это совсем не то место, где надо или можно это допускать. Это мир там интриги ведет и шагает к цели бойко, как по ступеням, по телам. А здесь не так. И да благословит нас Господь, чтобы Церковь Божия и домы наши всегда были действительно Царствием Божьим. Я, знаете, в Коринфян много недостатков. И кто-то так даже сказал. Если кто-то думает, что у него в церкви много, что у него плохая церковь, то пусть почитает послание Коринфянам. И вы убедитесь, что ваша церковь не очень плохая. И мы благодарны Коринфянам, мы перед ними в долгу, что они вынудили апостола Павла написать такое послание. И через это предложить для нас такое хорошее лекарство. Сначала зеркало для нас поставить, чтобы мы себя увидели. И лекарство для нас предложить. Что нам надо делать, чтобы побеждать свое «я» и преображаться в образ Божий. Пусть Господь поможет нам в этом. Аминь.